системы звания святого имени, это своего рода такое
приложение бесплатное, незапланированное. Просто почитал эту книжечку еще Сачинанданы с вами, «Нектарный океан святого имени», и понял, что еще кое-что можно по этой теме было сказать. Вот, поэтому это, скажем так, свободная такая, она может быть не связана единой логической мыслью, но тем не менее, некоторая информация еще по поводу воспевания святого имени. Почему я решил еще на эту тему поговорить? Потому что на самом деле это, пожалуй, главное, вокруг чего должна быть построена наша жизнь. Вот, конечно, есть много разных других тем, тоже духовных, очень важных, связанных с пониманием нами тех или иных аспектов духовной жизни Кришны, нашего положения, преданного служения. Вот. Но воспевание святого имени – это стержень, это основа, на которой все держится. И поэтому здесь есть в этой книге такая глава, которая обозначает некоторые там рекомендации или некоторые практические аспекты воспевания. И хотя о некоторых из них мы уже говорили, но кое-что еще тут можно сказать. Потому что вся наша остальная жизнь, жизнь нашего ума, жизнь нашего тела, в строгом смысле слова, если мы действительно хотим вернуться к Кришне, должна быть построена вокруг воспевания. Смотрите, мы знаем, что процесс преданного служения состоит из 9 этапов. Он начинается с веры, потом Шрадха, после того, как мы обрели некоторую веру в том, что преданное служение может нам помочь, мы пытаемся ее практиковать, да, называется Баджана Крия, преданное служение. Через практику преданного служения мы очищаем свое сердце от анарт, анартха неврити. Больше света внутри сердца, меньше грязи, очищение идет. Потом, когда мы очистились, теперь наша вера стала твердой, ништха, следующая стадия. Потом мы развиваем влечение, например, вкус к Кришне, ручи привязались уже. Сначала не чувствуем вкус. Почему? Слишком много всякой грязи, и все смешивается вместе. Невозможно разобрать, где вкус, поэтому нужно очистить. Да? Как, предположим, есть золото, и в нем много примесей, предположим. И пока много примесей, не понимаешь, золото это или нет. Да? И при помощи определенного химического процесса эти все примеси уходят, остается сама субстанция. Точно так же мы можем сначала служить Кришне, но поскольку в сердце нашем столько всего другого, как помехи, не можем ощутить вкус, не можем концентрироваться, много грязи. Но через практику это постепенно уходит, вкус становится более очевидным, более сильным. Потом наступает привязанность к Кришне, асакти и любовь наступает. Итак, 9 ступеней существует в преданном служении. Мы можем все эти 9 ступеней точно так же применить к самому главному преданному служению. Преданное служение – достаточно широкий термин, который в себя включать может все, что угодно. Но наша тема была – это воспевание святого имени. Вот эти же 9 стадий преданного служения, они точно так же прослеживаются в воспевании святого имени. Вера в святое имя, потом начинается служение святому имени в двух формах служения. Это воспевание и распространение его, твердое, нетвердое может быть. Потом через это воспевание мы чувствуем, как сердце очищается, мы привязываемся к воспеванию, начинаем вкус испытывать привязанность, и потом во время воспевания уже экстатическая эмоция открывается. То есть все эти 9 стадий преданного служения полностью применимы к нашей практике воспевания. Вот, поэтому все остальное в нашей жизни, это, так сказать, более или менее по карме происходит, наше благополучие или какие-то, наоборот, не очень благоприятные разные жизненные ситуации, семейные, финансовые, связанные со здоровьем. Эти вещи не так сильно подлежат модификации, потому что карма – это штука очень сильная, такая жесткая. И она не разрушается долго, достаточно долго не разрушается. Сегодня утром мы говорили во время Шримад-Бхагаватам, что для того, чтобы карма на самом деле разрушилась, должно быть вишну бхакти ратат манам, то есть преданное служение с большой радостью должно совершаться. Когда радость сердца проявляется, тогда карма вся, все, во все стороны летит. Краманаева пролиете, то есть вся карма начинает уничтожаться. Именно на этом уровне, когда любовь уже в сердце проснулась в Богу. До этого она поддается очень-очень плохо разрушению кармы. Поэтому мы занимаемся преданным служением, и какие-то материальные обстоятельства будут по-прежнему не очень благоприятны в нашей жизни, всякие разные вещи. И обращать на них особого внимания, может быть, не следует. Какие-то проблемы в жизни нужно решать, конечно же. Вот, но большей частью мы видим, что они не решаются, строго говоря, а их нужно просто терпеть. Вот. Просто необходимо эту свою так называемую главную материальную жизнь, которая сама для нас была главной, немножечко подвинуть на свое естественное место. И понимание того, что мы в первую очередь души, а не тело, проявится именно в том, что мы в первую очередь будем заниматься духовной жизнью, в первую очередь. Причем интересно, Шрила Прабхупада в качестве примера привел своего отца. Его отец был, как вы знаете, бизнесменом, может быть, не очень большим бизнесменом, но так, торговцем, он торговал тканями. И казалось, что это был его бизнес. Действительно, это был его бизнес, и он поддерживал им семью. Вот. Но Прабхупада говорит, на самом деле, главный его бизнес был, это пуджа, поклонение божеству, это был главный бизнес. Вот. И вокруг этого все крутилось. А между тем он ходил также и на работу, там, и деньги зарабатывал, и что-то такое, там, что-то покупал, продавал. Все это тоже было. Он говорит, но главный его бизнес был, это служение Кришне. Вот он особое время на это все выделял. А хотя он не был каким-то там брахмачари или саньяси, он был семейным человеком, и, в общем-то, не один у него был ребенок, а несколько. Вот, Прабхупада даже не старшим был, вот, несколько семей было, несколько детей было, вернее, в семье. И поэтому это обозначает, что при сильном желании и при правильном понимании, что если мы хотим вернуться к Кришне, то воспевание – это первичная наша деятельность, если такое вот понимание есть, то постепенно, постепенно, может быть, не сразу, свою жизнь можно перестроить, потому что воспевание станет центром, все остальное будет служить ему. Служить ему. Поскольку у нас также есть тело, у нас может быть семья, у нас могут быть какие-то дела, все это требует тоже определенного внимания, никто этому не отказывает, но нужно радоваться целью своей жизни. Что мы хотим? Если мы хотим вернуться обратно к Богу, окей, семья нас туда не заберет, бизнес наш нас туда не заберет, друзья наши, все остальные дела нас туда не заберут. И поэтому, если в нашей голове вот это вот изменение произошло, что мы поняли, как решаются все проблемы, принципиальные проблемы жизни, что все решается только одним, восстановлением отношений с Богом. Все наши проблемы возникли из-за того, что мы разрушили отношения с Богом. Сейчас нам нужно так тяжело трудиться, чтобы просто поддерживать материальные тела, семья, там какие-то прочие вещи. Почему эти проблемы вообще возникли? Почему они возникли? Почему так произошло? Это произошло именно из-за того, что вот эта вот единственная первоначальная ошибка случилась, что мы отошли от Бога. То есть вследствие вот этого неправильного действия потом выросло целое материальное поле деятельности, которое окружает нас, и которое теперь мы должны постоянно, постоянно культивировать, поддерживать, развивать, вступать в разные такие вот отношения, может быть, не очень совершенные общественные отношения, отождествлять себя с этим телом. То есть все абсолютно проблемы материального мира, которые мы в своей жизни пытаемся решать, они все произошли из-за одной этой ошибки, из-за отхода от Бога. Теперь мы стали преданными Кришне. Это обозначает, что мы начали понимать вот эти вещи духовно. Нас объединяет не сентиментальная вера и какое-то там желание попеть. Нас должно объединять вот это понимание. Нас должно... Да, да. Потому что иногда людям просто нравятся красивые мелодии. Как, предположим, мы идем вчера на харинами и поем хорошо, красиво, весело, здорово. Вот. И какие-то люди привлекаются, они такие пьяненькие, там кто-то с зонтиком, кто-то такой, там начинает там выплясывать. Им очень весело. Они не понимают, что происходит. Им мелодия понравилась, такая веселая, задорная, радостная, они тоже начинают. Вот. И иногда бывает так, что преданные просто к мелодии прячутся. Такая тема, другая, такой очень хороший, кажется, киртан. Но на самом деле просто такая гуна страсти играет по волнам мелодики. Одна мелодика меняется, вторая, третья, четвертая. Послушайте, как Прабхупада пел киртан, он вообще не менял никаких мелодий. Он просто пел, и даже менять ее не хочется вообще. Потому что он в таком состоянии поет очень просто. Все могут, никаких чего такого особенного нет. Я не против этого. Для музыкантов это пусть будет, для профессионалов. Вот, они им нравится вот такое. Это все тоже надо. Есть такое, можно сказать, элитарное, профессиональное исполнение, очень красивое. А есть такое простонародное, обычное, без всяких таких вот. Есть люди музыкально склады, есть люди не музыкально склады. Суть не в этом. Суть в том, чтобы быть привязанным к святому имени, не к мелодии. Не к мелодии. Мелодия, когда красивая, это тоже очень здорово, но не должна на первый план вылазить. Так вот я к чему здесь начал говорить, что нас объединяет не просто какое-то такое вот, ну, желание попеть, повеселиться, поесть. Все это имеет одну, это культура, это вайшнавская культура. Вместе петь, собираться, есть, это все правильно, это все здорово, да. Но при всем при этом мы должны не терять самого главного. Для чего это все? Для чего это все? Это культура Кришны. Это культура, которая удовлетворяет Кришну. А так живут в духовном мире. В духовном мире там также поют, пируют, радуются, служат Кришне. Кришна всегда в центре. Так вот, цель нашей жизни, если мы действительно хотим вернуться к Кришне, если мы поняли, откуда все произошли остальные проблемы, это значит, что постепенно в своей жизни, шаг за шагом, необходимо совершить какие-то такие вот коррекции, перестановочки, чтобы Кришна с периферии, с увлечения, с хобби, постепенно занял свое естественное место в центре, самое главное, да? И мы постепенно из наслаждающихся, из господ, которые просто попробовали повторять Хари Кришна мантру, в конце концов стали слугами святого имени, стали слугами Кришны. Вот это изменение должно произойти. Хотя оно может происходить не всегда так сразу, но такова должна быть цель. То есть вся наша жизнь должна быть построена вокруг воспевания. Если это так, тогда мы будем прогрессировать в воспевании, и все остальные сферы нашей жизни, они будут освещаться и получать благословение Кришны также. Итак, что еще нам может помочь в этом воспевании? Мы говорили уже о том, что мы получили Хари Кришна мантру не просто так, не откуда она взялась, а ее дал Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому говорится, что в Кали-югу воспевание Хари Кришна мантры даже начинается с воспевания вот этой вот мантры, которая называется Панча-татва. Панча-татва – это татва, истина в пяти аспектах. Панча означает пять аспектов абсолютно истины. Господь Чайтанья, Нитинанда, Адвайта Ачарья, Гададхара и Шивас Пандит. Это татва или истина, Верховный Господь в пяти его разных аспектах, воплощениях. Единство не обозначает, что он один и нет ничего вообще. У него есть слуги, у него есть экспансия, у него есть разные воплощения. И Хари Кришна мантра – это то же самое, что Радха Кришна мантра. Хари – это Радха, сама Шримати Радхарани, вечная спутница Господа Кришны. И подойти к ним, минуя аватару или воплощение, которое дал нам Кришна, Господь Чайтанья, не представляется возможным. Служение Кришне обозначает очень высокий стандарт. Поэтому мы видим, что не во всех храмах есть божества Радхи Кришны, только в тех храмах, где уже стабильный коллектив таких зрелых преданных, которые никуда там не навостряют лыжи там, которые готовы служить здесь Кришне вечно. Вот. В тех местах можно установить божества Радхи Кришны, где квалификация должна быть определенная, и там преданные поклоняются этим божествам. До тех пор, пока таких условий нет, тот же самый Господь, те же самые Радха Кришна появляются в облике Господа Чайтаньи и его брата Нитянанды. Да? Так они стоят у нас на алтаре. Итак, прийти к Кришне, минуя Господа Чайтаньи в Кали-югу невозможно. Если мы начинаем служить Кришне прямо, мы совершим сразу очень много разных ошибок духовных, вследствие этого деградируем, а не будем прогрессировать. Именно поэтому Кришна сейчас дается даже самым падшим людям Кали-юги, даже таким, как мы с вами, только самым милостивым воплощением в Господнем Чайтанье. И поэтому для того, чтобы иметь квалификацию, повторять эту мантру, Хари Кришна мантру, чтобы не совершать оскорбления, наоборот, чтобы прогрессировать, сначала повторяется эта мантра: Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Да? То есть эта мантра позволяет нейтрализовать те оскорбления, которые мы можем совершить в процессе повторения Хари Кришна мантры. Поэтому рекомендуется перед началом мантры круга, да, и в конце повторять вот эту вот Панчататва Махамантру, которая нейтрализует вот эти вот все оскорбления. Более того, говорится даже, что эта мантра является более важной в Кали-югу, чем Хари Кришна мантру. Тогда возникает вопрос, почему же повторяем Хари Кришна мантру? И ответ таков, что мы повторяем ее потому, что сам Господь Чайтанья ее повторял. Вот. Но для того, чтобы ее качественно повторять, мы должны заканчивать и начинать воспевание своего круга мантры и заканчивать его повторением вот этой вот Панчататвы Махамантры. Следующий момент касается количества воспевания. Мы привыкли говорить, что преданный должен повторять 16 кругов Хари Кришна Махамантры. Интересно, откуда взялась эта цифра, что это за такое вот воспевание, почему нужно какое-то количество вообще, может быть, не нужно никакого количества. И в связи с этим можно вспомнить, что учитель Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, говорил такие вещи. Тот, кто не повторяет 64 кругов Хари Кришна мантры, кто он такой? Падший, патита называется, да? Мы послушали и сказали, да, никуда мы не годимся. Пойдем-ка мы, наверное, куда-нибудь в другое место, где попроще. Шрила Прабхупада сказал, и подождите, я ж патита павана, я же этих патита спасаю как раз. То есть он пришел за теми, кто не может повторять 64 круга. В этом смысл этого имени Шрила Прабхупады, патита павана, спаситель тех самых падших. То есть он спасает тех, кого его учитель считал падшим. Он считал, не может 64 круга повторять, ну, что я могу поделать, так вы еще к Кришне привяжетесь. Прабхупада сказал, ну ладно, вы не можете 64 круга, у вас нет такой гуны сидеть постоянно, ваши умы неконтролируемы, вы можете делать много чего другого, да, вы можете другими всякими разными делами заниматься, поэтому я вам скидку даю. Это как на базаре, вы что-то хотите купить, подходите, говорите, сколько, вам раз цену. Говорит, ну ладно, сбрасывает. Потому что на самом деле не только вы купить хотите, но также он продать тоже хочет. Вот поэтому, если он задерет такую цену, что вы не можете купить, ну какой ему смысл? В конце концов, цена это не то, за что продают. Цена это то, за что покупают. Вот это цена называется. И если, например, западные люди не могут купить Кришну за 64 круга, никак, ну что же им теперь, так ходить, что ли? Ведь есть предсказание, что все должны воспевать Хари Кришна. Поэтому Прабхупада сказал, погодите, сейчас начали с 64, он им цену такую высокую поставил. Они говорят, нет, не можем, Шрила Прабхупада, 8 часов в день, 9, это для наших беспокойных умов невозможное занятие. Он говорит, 32. Он говорит, 32? Попробовали, говорит, тоже очень тяжело, 32 круга тяжело. Прабхупада сказал, тогда 16 кругов, все остальное время занимайтесь активным служением. Тогда что-то получится. То есть он дал такую определенную лицензию. Итак, с одной стороны, существует определенное такое минимальное количество, и эти круги, к этому количеству необходимо прийти. Естественно, что даже 16 кругов, это не так-то просто сразу. Я помню, что когда я начал повторять мантру, один круг, это было очень тяжело, у меня потом вся голова дребезжала от одного круга, потом два, три, потом, когда я прочитал 8 кругов, я почувствовал себя, что героем вообще, я так сидел, и я был таким гордым сам за себя, что я 8 кругов вообще прочитал, не сходя со стула. Вот. Потом, когда я прочитал первый раз 16 кругов, это что-то было тоже такое невообразимое. Есть некоторые люди, которые очень легко начинают повторять Хари Кришна мантру, легко следуют этому обету. Вот. Не все так, поэтому к этому количеству необходимо подойти. Почему к нему необходимо подойти? Потому что этот самый милостивый патита павана, Шрила Прабхупада сказал, если вы действительно хотите Кришну всегда помнить, никогда не забывать, то вот это количество 16 кругов должно быть обязательным. То есть к этому нужно подойти. Если это не получается сразу, то по меньшей мере к этому необходимо подойти. Мы знаем, что Господь Чайтанья, между прочим, тоже считал круги. Можно сказать, какая разница, просто воспевай и все. Но есть некоторая хитрость. Она состоит в том, что когда мы принимаем определенный обет на себя, повторять, скажем, не меньше 16 кругов Хари Кришна мантры, это дисциплинирует. Если сказать, ну просто ты пой, сколько спел, столько и хорошо, сколько тебе вот так на душу легло, нормально, да? А все остальное, ну что себя мучить? Вот. Суть в том, что когда мы даем какой-то определенный обет, это дисциплинирует нас. Это означает уже, что не меньше. Да? А если я сказал, как-то так, ну, сколько там сможешь, столько и сможешь, это годится, может быть, для самого начала. Но если человек решил утвердиться в этом процессе, тогда от него уже требуется определенный обет. И Кришна говорит в Бхагавадгите, «Сататам киртаянту мам ятан ташча дридхаврата». Он говорит, он постоянно воспевает святое имя Господа, и он дает определенные духовные обеты. И вот Шрила Прабхупада в одном из комментариев читая Чаритамрити говорит, что среди всех наставлений духовного учителя наиболее главным является наставление, чтобы ученик строго повторял определенное количество кругов мантр и не меньше. И однажды, когда Господь Чайтанья решил отправиться в путешествие, как саньяси, он хотел пойти один. Но преданные наставили на том, что он должен кого-то взять с собой в качестве спутника. И никак не могли его убедить вообще, что должен кто-то с тобой пойти. И в конце концов одному преданному пришла в голову гениальная идея. Ему сказали, ну, ты же саньяси, тебе нужно нести данду в одной руке, а в другой руке тебе нужно нести этот кумандалу, то есть сосуд для воды, саньяси носит с собой такую чистую воду там, потому что ачаман сделать и так далее, не везде всегда бывает вода, где они проходят. Вот как же ты будешь мантру это повторять? То есть повторяешь мантру, и тебе нужно в одной руке четки, а в другой руке ты должен считать. У Господа Читания не было мешочка, вот, он считал, у него даже не были четок из туласи, на самом деле. Вот, некоторые преданные говорят, ой, там у вас не из туласи четки. Господь Читания вообще на веревке читал, у него там веревка была, узлами, узлы такие завязаны. Он повторял на ней, значит, джапу, святое имя, а считал он, то есть у него не счетчик такой был, как у нас сейчас есть, очень удобный, вот, а он считал на пальцах просто. Ему сказали, ну как же ты пойдешь, у тебя в одной руке четки, а на другой руке ты будешь считать свои круги. Как же ты понесешь свою данду, этот кумано, тебе нужен слуга. Господь Читания сказал, да, действительно, ну давайте, тогда я согласен. То есть на этом основании он согласился, чтобы слуга ему помогал, там нес все это, а он, чтобы без проблем повторял святое имя и считал круги. Он считал круги. Я думаю, что он больше, конечно, 16 кругов повторял, значительно. Вот, но... Суть в том, что он повторял обязательно. Следующий момент, то есть количество кругов позволяет нам быть более дисциплинированным. Кстати, один еще такой момент был смешной. В Лондоне давно, еще во время Шрилы Прабхупады, произошел такой случай. Один преданный рассказал, в котором это произошло. Однажды вечером он чем-то был занят, в течение дня не мог дочитать свои 16 кругов. Он был инициированный преданный, дал такой обет. И, короче говоря, он прочитал 15 кругов, и он уже выключался вообще. То есть он настолько устал, настолько хотел спать, что он уже просто выключался. Он думает, ладно, лягу, лучше завтра утром последний круг дочитаю, что сейчас я в такой тамагуне нахожусь. И он лег спать. Он лег спать, и ему какой-то стал сниться сон, причем сон был настолько реальный, что он, он воспринимал это как реальность. Во сне он услышал, как, значит, Шрила Прабхупада позвонил в свой колокольчик и позвал его. И он прямо натурально вскочил там, побежал, ну, во сне, естественно, так все было натурально, очень прибежал, открыл дверь, Шрила Прабхупада сказал, ты прочитал свои 16 кругов сегодня? И он только хотел что-то такое сказать, он проснулся, он понял, что Прабхупада от него требует исполнения этого обета. Он тут же сел на постели, прочитал 16-й круг, последний сон как рукой сняло. Он дочитал 16-й круг и лег спать спокойно. Вот, то есть бывает так с отдельными, наверное, счастливыми личностями, что духовный учитель напоминает, да? Вот, молилась ли ты на ночь Дездемона, дочитал ли ты свои 16 кругов? Потому что если нет, то он должен преодолеть сказать, свой сон и постараться их дочитать. Следующий момент, что в действительности мы не должны ограничиваться 16 кругами. И мы знаем, что есть такой девиз у преданных «Киртания Сада Хари» – «Всегда воспевая святое имя». Но мы знаем, что всегда воспевать святое имя возможно лишь тогда, когда у человека есть вкус к этому воспеванию. Просто так невозможно себя заставить. Но к этому нужно стремиться. И можем спросить, а почему, собственно говоря, мы всегда должны воспевать святое имя? Всегда и везде. В любых обстоятельствах, в любом месте, в любом месте. Как вы думаете, какой ответ? Почему всегда и везде? Что-что? Смерть может в любой момент наступить. Это один момент, сейчас мы как раз его коснемся. А еще какая причина? Почему всегда и везде? А? Топчем живые существа. И что? Чтобы всегда помнить, не забывать. Хорошо, а вот почему мы должны всегда?
Потому что если будет промежуток какой-то, вот запомнить чем-то.
Правильно, если бы запомнить. И еще всегда и везде нужно воспевать, потому что Кришна есть всегда и везде. То есть в каждой точке пространства он находится. Если он, Шачинанда Махарадж приводит такой пример, он говорит, если вы увидели своего духовного учителя или какую-то святую личность, независимо от того, где вы увидели, когда вы его увидели, вы ему выразите почтение. Днем, ночью, где бы вы ни видели, выразите ему почтение. Так вот, он говорит, видение Каништа Адхикари, новичка таково, что Бог вот здесь, на алтаре стоит. Видение Матьяма Адхикари, то есть преданного более высокого уровня, таково, что он видит, что каждое тело это дом, ходящий дом, храм. В храме есть божество, параматма и слуга спящий, джива, лежит спит. То есть представьте себе, вот храм, Вот Кришна, и здесь пуджарит, лежит и спит. Да? Вот. Если вы кто-нибудь видели фотографии из Джаганатхапури, там как раз очень такая любопытная есть фотография, стоит Господь Джаганатх, и такие пятки пуджари, там какой-то там чем-то каким-то чадром прикрытым спит возле божества. Это картина, которую реально можно наблюдать. Каждое тело есть храм, в каждом храме есть божество, параматма, и живое существо, которое спит, которое не сознает, оно, что оно находится в храме, не сознает, что рядом находится Бог, оно находится в состоянии забвения. Вот. Поэтому Матьяма Адхикари, человек второго уровня в преданном служении, он видит, что все вокруг это такие ходящие храмы. Везде есть параматма, везде есть живое существо. Поэтому он выражает почтение живым существам, поскольку Бог везде, повсюду. У него такое сознание у Матьяма Адхикари. И поэтому на этом уровне он может всегда и везде. Всегда. Он видит Кришну всегда и везде, во всех проявлениях. Поэтому он прославляет его всегда и везде. То есть не просто такое всегда... Всегда пой, как там, эта песня-то была популярна в 60-е годы, там что-то там, на любовь, на любой там стороне, там песню ты не скажешь, до свидания, песня не расстанется с тобой все время, пой, пой, да. Это хорошая такая сентиментальная песенка, вот, но суть не в том, чтобы что-то привязалось к языку просто и отвязаться не может. А это тоже должно быть. Но суть в том, что преданный в течение времени должен научиться Кришну видеть повсюду. Если он будет видеть его всегда и везде, то воспевание для него всегда и везде будет являться естественным. Однажды Господь Чайтанья пошел по одному делу, вот в поле, вот в туалет он пошел. И когда он вышел оттуда, преданные увидели странную картину. Он держал правой рукой свой язык, вот так. И они спросили: «Ты что делаешь, почему ты язык держишь рукой?» Он говорит: «Я только что ходил в туалет, и я подумал, что там в туалете неприлично воспевать святое имя в таком нечистом месте». А один рядом был мальчик преданный, он сказал: «На самом деле ты неправильно говоришь. А вдруг человек тело начнет оставлять в туалете, умирать, как вот только что было сказано. Вот он должен воспевать святое имя всегда и везде». И Господь Чайтанья сказал: «Молодец, ты мой гуру». А этого мальчика звали Гопал, он стал звать Гопал гуру. Это, ну как в шутку, да, как взрослый человек ребенка назовет: «Ты мой гуру», да. Но на самом деле Господь Чайтанья в полном смирении сказал: «Ты мой гуру, ты дал верное наставление. Воспевать нужно всегда и везде, даже когда человек чем-то таким кажется не очень возвышенным занимается». Вот, потому что в действительности человек может умереть неожиданно. Да? Человек не только смертен, но, как говорится, иногда он внезапно смертен. И еще мы должны воспевать всегда, постоянно, потому что воспевание, как ничто другое, одухотворяет сознание. Если мы вдумаемся, от чего возникают какие-то, может быть, проблемы, депрессивные состояния, плохое настроение или еще что-то такое, это сгущаются низшие гуны материальной природы, страсти, невежества. И когда они наваливаются на нас, то порой мы теряем какой-то контакт с Кришной, понимание, и какая-то, как вот вы подскользнулись, вот наступили, подскользнулись, и уже покатились, уже ничего не можете сделать. Уже какая-то вот петля вас захватила, затянула, в какой-то круговорот попали, и уже все, ничего невозможно поделать. Так вот, даже когда в нашей жизни происходят разные такие вещи, тело наше закрутило в какую-то ситуацию. Его регулярно закрутит в какую-то ситуацию тело, потому что карма сохраняется, чтобы сознание туда же не закрутило. Чтобы сознание стояло в стороне от этого. Да? Это хорошо описано в 5 главе Шримад Бхагавадгиты, где Кришна описывает состояние человека, который действительно реализовал, что он не тело. Он говорит, он открывает, закрывает глаза, принимает пищу, опорожняет кишечник, что-то делает, говорит, разные телесные функции осуществляет, но при этом он понимает, что он как личность стоит в стороне, что это просто он себя чувствует в машине. И в машине функции всякие разные. Ну там что-то такое забурчало, там, кольнуло, пикнулось, там что-то еще такое произошло. Ну и в теле разные всякие, там глаз задергался. Всякие разные вещи, которые мы не можем контролировать. Вот то же самое, когда это тело вписано в механику остального мира, кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, там, куда-то мы попали. То есть регулярно наше тело и ум закручиваются куда-то, да, вот в эти все ситуации. И поэтому то нам хорошо, то нам не очень, то мы переживаем, то радуемся. Вот, то есть, как правило, ум следует за телом, а тело следует за умом. Они как такие близнецы-братья следуют друг за другом. Так вот, поскольку мы не можем так сразу освободиться от кармы своего тела, вот, и даже ум не так-то просто контролировать, по меньшей мере, если мантра постоянно звучит у нас внутри, то это позволяет нам хоть на каком-то контроль держать ситуацию. То есть даже что-то такое уже произошло, вот, все равно это воспевание спасает, оно смягчает, и оно одухотворяет сознание, не позволяет сознанию полностью тонуть в этой ситуации. Поэтому так важно вот эту вот привычку в себе выработать. И для того, чтобы вот этот вкус и привычка выработалась, нужно эти вещи практиковать, практиковать, практиковать постоянно. Обычно человек где-нибудь идет там, ну, поскользнулся, упал, что там люди говорят, черт побери, или какие-нибудь там непечатные слова всякие у них с языка срываются. Но, или когда там человек чихнул там, или что-то еще такое произошло, ну, всякие разные бывают там восклицания. Вот, в действительности в Шримад-Бхагаватам говорится, что человек во всех этих ситуациях, когда он падает, или там чихает, или что-то такое с ним происходит, у него должна выработаться всегда привычка говорить Кришна. Всегда говорить Кришна во всех обстоятельствах, да, или Хари Кришна он должен говорить. Вот, потому что, да, всякие действительно моменты неожиданные можно оставить тело, и поэтому мы должны приучить свой язык к тому, чтобы все время святое имя срывалось у нас с языка. Один ведический ученый, впоследствии вайшнав, Валабхабхата, однажды обратился к спутникам Господа Чайтаньи и сказал, говорит, живое существо, джива, по своей природе является пракрити, то есть женское начало, женское, оно должно служить Кришне. Кришна это единственный пуруша, единственный мужчина, все остальные это пракрити, те, кто служит ему. Он говорит, согласно ведам, жена не имеет права называть мужа по имени. Почему же вы постоянно кричите, Кришна, Кришна? Ведь Кришна это муж всех живых существ, да? Все остальные пракрити. На каком основании? Веды говорят, жена не имеет права, настоящая ведическая жена, называть его по имени, она должна говорить Прабху, мой господин. Почему же вы воспеваете постоянно Кришна, Кришна? Он обратился к Адвайте Ачарье с этими словами. Адвайте Ачарья сказал, вот тут у нас рядом главный знаток всех религиозных принципов, Господь Чайтанья, пусть он тебе ответит на этот вопрос. Господь Чайтанья сказал Валабхабхате, на самом деле, дорогой мой, ты не понимаешь религиозных принципов. Конечно, ты прав, что не принято, с одной стороны, женщине называть своего мужа по имени, но с другой стороны, главное для жены – это строго следовать наставлениям своего мужа. А Господь сказал, ты воспевай, пожалуйста, мои святые имена. То есть Кришна, как главное живое существо, всем живым существам посоветовал. Он говорит, и поэтому последнее наставление перекрывает все остальные. То есть в Кали-Югу методом возвращение Кришны является воспевание святой имени. Хотя джива считается его вот этой вот женской энергией, энергией служения, которая служит ему, тем не менее, главный религиозный принцип для нее это следовать тому, что Господин хочет. И вообще его не называют по имени, но если он сказал называй, значит называй. Таково наставление. Далее. Следующий момент это значит, святое имя, воспевание должно сопровождаться обязательно регулирующими принципами. То есть, помните, мы говорили, что растение бхакти в этом материальном мире не так хорошо растет, поскольку есть враждебная среда, поэтому оно должно быть огорожено. В Индии там много разных живых существ ходит, и вот там те, кто были в Индии, видели, что там такие молоденькие деревца, акустики их огораживают такими специальными железными прутиками, чтобы всякие там коровы, козы, там, верблюды, чтобы они их не съели, пока они еще маленькие, чтобы они их не уничтожили. Поэтому их огораживают. Точно так же, когда мы посадили растение бхакти в свое сердце, оно стало расти, вот, очень много разных таких вот неблагоприятных вещей с разных сторон, влияний могут уничтожить это растение. Поэтому существует четыре религиозных принципа, которые как четыре стены выступают и помогают защищать это растение бхакти. Какие это четыре принципа? Первый называется дая. Дая или это милосердие, сострадание. Оно заключается в том, что мы отказываемся от убийства животных и потребления их плоти, сострадания. Чем оно разрушается? Разрушается, соответственно, оно вот таким вот насилием. Второй принцип называется тапа или аскетизм. И аскетизм разрушается чем? Он разрушается... Есть разные варианты ответа, там по-разному эти принципы бывают перетусовывать, чем разрушается. Но традиционное понимание таково, что аскетизм разрушается интоксикацией. Когда человек принимает интоксикацию, он не способен контролировать чувства, аскеза невозможно. Вот такое становится совершенно как амеба, расплывчатый. Третий принцип называется сатиям, правдивость. И разрушается он, естественно, ложью или там азартными играми, такими вещами. И четвертый принцип шаучам или чистота внутренняя и внешняя разрушается незаконными половыми отношениями. Первые три принципа, как правило, не составляют какой-то особенной трудности для людей. Это не так сложно от всех этих отказаться. Четвертый принцип, связанный с сексом, составляет некоторую проблему. И даже преданные порой бывает много лет борются со всеми этими вещами, пока они, так сказать, не поставят все на свои места. Эта проблема тоже решаема, она решается и духовными путями, и некоторыми даже материальными, механическими путями. Как-то существуют, предположим, определенные упражнения, достаточно несложные, из области хатха-йоги, которые помогают без особенного труда контролировать все эти вещи, потому что все это связано, на самом деле, просто с неправильным использованием механики организма. Просто люди думают, ну как же, это же основа жизни, да, сексуальное наслаждение, это же основа жизни. Но если мы поймем как механику все, как все устроено, то мы поймем, что люди просто привыкли определенное какое-то давление или напряжение в чувствах вот в этом каком-то конкретном месте удовлетворять определенным способом. И все. Вот. А это же самое давление на самом деле может возникнуть и в другом месте, если эта энергия будет двигаться выше по столбу кундалини, и с низшего центра она может подняться на более высокий центр. То есть это проблема, которая является вполне решаемой, в том числе и механическим путем. В том числе и механическим путем. Вот. И существуют очень достаточно простые такие вещи, когда человек может просто сесть в падмасану, в позу лотоса, или даже не полный лотос, а сидхасана, это упрощенная полулотос называется, вот, и держать свой позвоночник ровно, руки, скажем, там на коленях, вот, или руки мужчины правой рукой, женщины левой рукой, берется, предположим, этот вот большой палец, делается глубокий вдох через нос, медленный глубокий вдох, потом, если вы мужчина, значит, правой рукой, правым пальцем закрываете правую ноздрю, задерживаете дыхание и сначала делаете вдох с таким внутренним звуком «со», закрываете и выдыхаете через левое с таким звуком «хум», потом делаете вдох «со» тремя вот этими пальцами, задержали «хум» через правую «со». Медленно, такое длинное дыхание. Женщина левой рукой делает те же самые вещи. Это очень такая простая практика. При этом вы можете внутренне своим сознанием, внутренним видением энергию из нижнего центра по столбу кундалини поднимать наверх. Потому что так оно все и происходит. И постепенно у человека вместо, скажем, там сексуальной активности начинает реализоваться творческая активность, эмоциональная активность, интеллектуальная активность. Та же самая энергия просто действует на другом уровне. То есть это вещи, решаемые в том числе и механическим путем. Хотя, конечно, это так, сдерживание. Да? По-настоящему это все решается в сердце, когда человек развил себе вкус к преданному служению, когда он понял, что тот же самый секс – это действительно то, что опустошает человека, не наполняет его, и душе он какого-то вкуса особенно не дает, он должен философски все эти вещи понять, но одной философии мало. Если человек либо механически, как йоги, не поднимет свою энергию, либо как преданный, если он не разовьет высшего вкуса и будет находиться под воздействием гунь страсти и невежества, и пытается следовать этому принципу, он просто психом станет, это я вам гарантирую. И многие люди говорят, вот, врачи доказали, это нельзя сдерживать себя, не дай бог, вот, а как же Фрейд, а как же там все эти работы, ведь действительно, они правы. Если человек, находясь в гуне страсти, терпит все эти вещи, это может закончиться психозом, это может закончиться всякими неврозами, это может закончиться всякими очень неприятными вещами. Поэтому речь идет не о каком-то сдерживании, речь идет не о каком-то там подавлении чего-то. Речь идет о трансформации энергии. То есть мы должны понять, что вся наша жизнь – это трансформация энергии. Мы низшую энергию трансформируем, превращаем в высшую энергию. Конечно, этот вопрос является очень сложным. Он является главным таким камнем преткновения. Это то, что называют в ведах Майтхуни Агара. То есть Майтхуни Агара это обозначает кандалы половой жизни, которые буквально приковывают человека к материальной жизни. Вроде бы он свободный, никакими цепями не связан, но если посмотришь в глубине, чем он привязан к этому материальному существованию, выясняется, что это. Вот. А поэтому самое главное, это, конечно, момент духовный, когда это вожделение, кама, превращается опять в любовь к Богу. Вот. Но пока это еще не превратилось, существуют определенные разные такие вот практические приемы, которые помогают в том числе преданному контролировать все эти вещи, подниматься в сатвагуну, трансформировать эту энергию. В конце концов, если вы чувствуете, как этот вот кандарпа атаковал вас из 5 стрел, да, вот, вы можете прочитать молитву, которую рекомендовал царь Кулашихара. Это молитва о том, он пугает этого кандарпу, этого купидона. Была такая история, как однажды Господь Шива сидел в медитации, погруженный, такой ночной отреченный Господь Шива, и этот кандарпа Камадев, бог любви, решил над ним пошутить, и решил у него эту стрелу вожделения выпустить. И когда Господь Шива почувствовал какое-то беспокойство, он вышел из медитации, увидел этого купидона, он открыл свой третий глаз, навел свой лазерный луч такой, и прицельным ударом просто-напросто лишил его тела. Да? Вот, и с тех пор этого кандарпу называют ананга, то есть не имеющий тела. А? Анга – это тело, а ананга – не имеющий тела, то есть бестелесный. Вот, и Господь, вернее, этот царь Кулашихара говорит, что если вы вдруг почувствовали какой-то такой вот принцип, вернее, приступ этого какого-то вожделения, вы должны понять, что в вас попала стрела. И вы должны ему сказать: дорогой мой Кандарпа, помнишь ли ты, как тебя однажды Господь Шива испепелил своим взглядом? Я, пытаясь быть слугой Господа Вишну, знаю, дорогой мой, что чакра Господа Вишну и лучи из нее исходящие куда мощнее, чем этот огненный взгляд Господа Шивы. Поэтому, если ты не хочешь сказать, еще раз получить такой ожог третьей степени, то, пожалуйста, оставь меня в покое. Вот, есть такая молитва царя Кулашихара. Вот, здесь много. А? Можете по-русски, да? Он понимает. Он понимает. Это точно, что он понимает. Итак, даже вот эта проблема, которая существует у многих людей, даже она решаема. И если эта стена, если ее не получается в один день возвести, по меньшей мере можно по кирпичикам начать ее строить. Эти три стены могут сразу, да? Нет проблем не есть мясо, нет проблем там не пить водку, не курить там, что-то еще, не колоться, нет проблем в эти азартные игры не играть. Это же вообще непонятно, зачем у них играть вообще, там, никого, лишние деньги там. Мне один человек сказал интересную вещь. Он говорит, а почему это вредно про азартные игры? Я говорю, а какая в этом польза? Он говорит, ну как, организм нуждается в определенном количестве адреналина. И когда человек играет, то повышается этот азарт, и ну, он боится там деньги сейчас проиграть, или там выиграю, проиграю, там вот такие вот вещи. То есть это очень хороший такой стимулянт для выделения адреналина. Я не знаю, мне кажется, что наша нынешняя жизнь, если на нее смотреть глазами знания, это повседневный такой стимулятор, да, то есть адреналин можно ведрами вырабатывать, на самом деле. Если просто понять, где мы живем, вообще, что с нами происходит, только человек в тамагуне вообще находящийся, не понимает, на чем он висит вообще в современной цивилизации. Как это. Вот, по-моему, это не очень сильный аргумент за азартный. Потом достаточно дорогостоящий, вообще, адреналин дороговатый получается. Я не знаю, какие там минимальные ставки в рулетке, но мне кажется, что это дороговато. Не каждому по карману, мне кажется, как-то попроще можно это все дело решить. Итак, если вот эти первые три стены, первые три принципа достаточно легко возвести, четвертый вызывает какие-то определенные трудности, вот по меньшей мере эту стену можно строить потихоньку, потихоньку, по чуть-чуть. И в конце концов, когда она вырастет, тогда это растение бхакти будет очень хорошо, нормально прогрессировать. Потому что бхакти обозначает удовлетворение Кришны. Бхакти обозначает, что мы внутри решили измениться, восстановиться, стать опять слугами Кришны, да? Наслаждать Его. Да? А вот этот вот четвертый принцип, все-таки мы должны признаться, что он обозначает наслаждать себя. То есть в этом месте какой-то компромисс. Наслаждать себя или наслаждать Кришну. И довольно сложно полностью предаться Кришне, пока мы не почувствовали духовный вкус. И поэтому до какого-то определенного момента человек испытывает какие-то сложности. Вот это ему жалко отдать. Все остальное ему не жалко, это ему может еще жалко остаться. Да? Но постепенно, через опыт, через понимание того, что в конце концов это чувство наслаждения до души-то не доходит. Оно только действительно опустошает сознание, а не обогащает его. Вот постепенно человек поймет, Кришна даст ему, если он искренний, понимание высший вкус, в течение времени эта стена будет построена, и тогда это противоречие полностью уйдет из сердца. То есть тогда человек уже однонаправленно может посвящать свои усилия на служение. Теперь он стал уже 100% слугой Кришны. Следующая еще рекомендация, мы о ней говорили немножко, коротко, но я еще скажу, такова, что святое имя Господа рекомендуется повторять в обществе возвышенных преданных. И мы говорили, что рекомендации могут быть такие. Одна из самых таких простых и легко достижимых рекомендаций – это повторять святое имя перед Туласи. Потому что Туласи – это жительница Вриндавана в Риджавасе. Причем она не просто рядовой житель Вриндавана, она, мы должны знать, является администратором Вриндавана. Это она каждое утро собирает всех на пятиминутку и говорит птицам, значит, вы сегодня поете такую мелодию, потому что деревьям говорит, вы сегодня цветете такими цветами, вчера у вас были цветы белые, сегодня у вас цветы желтые. Все поняли деревья, да? Они говорят, есть, да? То есть, потому что сегодня Радха и Кришна будут проходить по этой аллее, и сегодня у нее такое одеяние, а у него такое одеяние, ваши цветы должны гармонировать с их одеянием, ваше служение такое. Вот такая мелодия птицы поют, рага, вот такие цвета у деревьев должны быть, вот такая должна быть атмосфера, такая должна быть. Она командует всем, то есть она главный декоратор, администратор Вриндавана, всем раздает роли. Вот, и поэтому мы должны понимать, что это не просто какой-то кустик из сестения, из семейства базиликовых. Нет. Вот, базилик может и неплохо там на специи, вернее, на пиццу куда-нибудь там сыпать, это все так. Но Туласи – это особая личность, это администратор Вриндавана, это одна из самых возвышенных в Риджабасе. Вот, поэтому повторять мантру перед вы будете очень далеко, как она прольет на вас свою милость. То есть надо рядом, да, чтобы пролила на вас милость. Вот поэтому рядом с Туласи хорошо. Позволь же и мне поселиться в рощах наслаждения Вриндавана Дхамы, и тогда я смогу постоянно созерцать прекрасные игры Радхи и Кришны. Молю тебя, сделай меня последователем пастушек Враджа, даруй мне привилегию преданно служить Господу и сделай меня своей служанкой. Я падший, недостойный слуга Кришны, молю даровать мне возможность вечно плавать в океане любви Шри Шри Радхи Говинды. Такой вот бассейн существует любви. Шри Радха Говинда Премия Сададжана Баси. Я хочу плавать хочу в этом океане. Вот, причем хорошо то, что плавание в этом океане не зависит от сезона. Здесь у нас такой климат, что несколько месяцев в году можно только плавать в океане, тут там какая-нибудь радиация или еще что-нибудь там, вечно что-нибудь там взрывается, или в этом большой камень у нас под боку, это такое место замечательное, что-нибудь все время происходит там такое радиоактивное. Вот, то есть в этом океане не всегда так покупаешься, а здесь Шри Радха Говинда Према Сада Джана Баси. Есть возможность плавать в океане любви к Радхе Говинде, и Туласи предоставляет такую возможность. Поэтому мы должны понимать, что это за существо такое. И поклонение Туласи – это очень и очень большая возможность. Это общение с Вриджабаси. Общение с Вриджабаси, жительницей Вриндавана. Поэтому такая вот есть рекомендация. Далее, следующий момент важный – это внутреннее отношение к воспеванию. Смотрите, мы говорили о том, что святое имя и Кришна не отличны друг от друга. Но мы, опять же, на начальном этапе этого не чувствуем. Бывает так, мы говорим о ком-то, о каком-то человеке, которого сейчас нет. Мы говорим, да, он, то, все, что произносим как-то его имя, его сейчас нет. Но вдруг этот человек, мы о нем говорим, появляется из-за угла, неожиданно. И мы о нем говорим. Мы так, и сразу же начинаем это имя произносить куда с большим почтением. Потому что теперь мы произносим имя в его присутствии, да? То есть в его отсутствии можем его имя произносить так. Весьма фамильярно, не очень уважительно, вы его отсутствуете, потому что не слышит, что там подумаешь. Вот. А теперь, когда он присутствует, мы уже не можем так произносить его имя, потому что он слышит, и мы думаем, он может обидеться, он может неправильно понять все эти вещи. Точно так же мы повторяем святое имя, и мы думаем, ну, Кришна, Кришна, Хари Кришна, там еще какие-то дела, помимо всего этого. Вот. Но правильное понимание – это то, что Кришна все-таки присутствует в этом воспевании. Если мы хотим, чтобы это воспевание перешло с нашего языка в наше сердце, вот с этой медитацией нужно повторять. То есть это должно быть большое почтение, уважение. быть Кришне. Потому что без этого невозможно пригласить Кришну в сердце. Если он увидит, что у нас нет к нему внимания, если он увидит, что у нас нет к нему элементарного какого-то почтения, уважения, если все такое какое-то вот скажем, бесчувственное, очень неформальное, очень механичное, то Кришне неинтересно просто слушать звук там машины, который др-др-др-др-др-др-др-др. Ему нужны определенные чувства, ему нужно определенное это вот правильное отношение. Далее мы говорили уже о том, что это воспевание должно быть в духе плача ребенка по матери. Потому что мантра – это своего рода призыв, это призыв, поэтому в нем должна быть определенная эмоция. Да? Когда человека бьют или еще что-то, он кричит «помогите!» И в этом должна быть какая-то определенная эмоция, как один преданный хорошо пошутил, Нирантара, это преданный из Лос-Анджелеса, такой ученик Прабхупады, вот он пересочинил целую кучу битловских песен, значит, все эти вайшнавские тексты, все эти битловские мелодии придумал. И у него аннотация к этому диску такая. В 1965 году Битлз прокричали на весь мир «Help! Помогите!» Это у них была известная песня, известный альбом именно 1965 года. Он говорит, Прабхупада услышал, как раз в 65-м году он услышал «Help! Помогите!» Он собрался и поехал на Запад помогать. Ну вы же звали? Помогать. «Help! Помогите!» Вот. Приехал именно туда, как раз откуда кричали, вот, из западного мира, вот, и стал помогать. Да? Вот, поэтому должна быть определенная, интересная, так очень по датам все это совпало, именно 65-й год этот вот «Help!» вышел, и такой отзыв пришел, да, помощь пришла. Как раз в это время они тоже там двинулись там в Индию, там на восток примерно в это время, может быть, чуть-чуть позже там искать гуру, а гуру как раз поехал на запад. Там они и встретились в конце концов. Вот, то есть должна присутствовать вот эта определенная эмоция. И далее должно быть определенное отношение внутреннее к воспеванию. То есть у преданного должна развиться тяга к этому. Буквально Прабхупада говорит, когда его спросили, как привязаться к воспеванию, он говорит, ну, как вот человек привязывается к алкоголю? Говорит, вы, говорит, пейте, говорит, побольше и сопьетесь, говорит, и все нормально будет. Вы, главное, пейте, говорит, ни дня, говорит, не пропускайте без стакана, говорит, и сопьетесь, говорит, и станете такими уже хроникально-документальными этими алкоголиками, да? Вот, он говорит, точно так же, говорит, как можно спиться, говорит, так же вот вы должны спеться, вы должны петь в компании таких вот воспевающих, и в конце концов, да, споетесь, станете такими конченными кришнаманами, да? Как Прабхупада говорил, впрысните в свою кровь сознание Кришны. Да? Как он знал, что многие преданные были наркоманами, и он мне такая прямо по-английски говорил, inject your blood with KC drug, то есть впрысните в свою кровь этот наркотик KC, сознание Кришны, Krishna consciousness. Такую фразу он говорил. То есть наше существование должно пронизать это воспевание. И если можно привлечься даже такой тамагуной, как, скажем, там, водка, да, то есть это же низкая штука вообще, кому она может понравиться, только такой гунь низкая находить, чтобы это понравилось. Если живое существо может привязаться даже к такой тамагуне, вообще к такой тамагуне, почему невозможно привязаться к нектару, к чистому воспеванию святых имен? Это должно быть даже более естественным чем-то. Только одно обозначает погружение внутрь природы, в материальной, вниз, да, а другое обозначает, наоборот, стремление наверх. Вот. И поэтому вот этого состояния необходимо достигать. И здесь должна быть определенная прогрессия. То есть, если человек год за годом служит Кришне, воспевает святое имя, то прогрессия должна быть такая, что с каждым годом ему должно этого хотеться все больше и больше. Значит, правильное развитие идет. Если преданный повторяет мантру, служит Кришне, но вот такой вот прогрессии нет, что ему с каждым годом все больше и больше хочется, это обозначает, что-то не совсем правильно в его сердце происходит. Поэтому он должен пересмотреть, что там такое еще растет в его сердце. Кроме растения бхакти, там могут расти всякие семена желания славы, богатства, почета и так далее, которые иногда он оправдывает тем, что ну, я авторитет, мне нужно поддерживать свой авторитет, вот мне нужно оставаться всегда наверху, поэтому где-то я кого-то, так сказать, немножечко оставлю на место, чтобы не потерять свой авторитет. Вот. На самом деле это не совсем верно. Рост в преданном служении обозначает, что я расту именно как слуга. И даже человек, который занимает какое-то возвышенное положение, он при этом не перестает быть слугой. Очень велик соблазн сделать карьеру в сознании Кришны и стать господином, когда начинают выражать почтение, когда вам цепляют значок там, за 15-20 лет в преданном служении, то есть вы такой старший, вы такой почетный, вы такой, прямо аж слов нет, какой вы, да, преданный, думает, да, я хороший, думает. Вот, в действительности это не настроение слуги. Настроение слуги – это кем бы ни был человек, если он растет, то он растет именно как слуга, в нем больше появляется дух служения. И как раз с преданным со святым именем невозможно никакие другие отношения, кроме отношения служения. Святым именем наслаждаться невозможно. Наслаждаться – это обозначает поставить его в себя в слуги, я наслаждающийся, а это святое имя. Например, вы пьете вот сейчас этот напиток и можно наслаждаться, понимаете? Я беру и пью и наслаждаюсь этим, оно меня наслаждает. И человек думает, я слышал, что воспевание святого имени дает блаженство, попробую-ка этим понаслаждаться. Ничего не выйдет. То есть почувствовать нектар святого имени может только став слугой святого имени, а не поставив его себе на службу. Как вы можете святым именем наслаждаться? Если вы будете наслаждаться святым именем, то Кришна, как выше наслаждающийся, он уйдет оттуда. Останутся безвкусные буквы, которые язык будет сухой, как рашпиль, еле-еле произносить. Кришна, Кришна. В конце концов, он перестанет это произносить. То есть останется просто алфавитная нама, одни буквы, Кришны там не будет. Поэтому для того, чтобы стать тот же самый нектар святого имени, необходимо заниматься служением святого имени, стать слугой святого имени. Как? Мы сказали, две формы служения святому имени. Первое – это воспевание в духе служения. И второе – это служение святому имени в форме распространения его. Харинама, проповедь, всякие разные такие вот программы, которые способствуют развитию воспевания. Вот это две формы служения святому имени. Воспевание святого имени является главной формой служения. Это должен понять каждый. Это самая главная форма служения. Если человек перестает воспевать святое имя, и говорят чем-то там, какими-то другими делами я сейчас занят, будьте уверены, что все остальные дела в скором времени прекратятся. Потому что держит нас в духовной жизни именно воспевание. Очень хорошо об этом написал Сасварупа Дас Госвами в своей книге «Реформа Джапы», вот, об отношении к святому имени. Он сказал, что именно воспевание святого имени, даже если мы не чувствуем какого-то большого вкуса, оно держит нас в преданном служении. Попробуйте перестать воспевать святое имя, вы с течением времени забросите все остальные формы преданного служения. Потому что все остальное вот на этом стержне держится. Поэтому это самая главная основа. И в конце концов, для того, чтобы прийти к Кришне, и для того, чтобы вот эти вот 9 уровней преданного служения проявились в наших отношениях со святым именем, вера в него, служение ему, очищение сердца через него, твердость в воспевании, вкус в воспевании, привязанность в воспевании, экстаз в воспевании, чистая любовь в воспевании, чтобы все эти 9 этапов пройти, и в момент смерти помнить о Кришне, и суметь повторить это святое имя. Для этого этому нужно посвятить жизнь. То есть это не что-то такое, чем можно заниматься так, как-то спустя рукава или на полставки. И хорошо то, что святое имя совместимо со всем. То есть почти любая деятельность совместима со святым именем. То есть можно любую деятельность, особенно какую-то механическую, сопровождать всегда воспеванием святого имени. Конечно, не рекомендуется, когда вы с кем-то разговариваете, бубнить про себя там святое имя, это не рекомендуется делать, чтобы или там шокировать кого-то там какими-то такими необычными формами святого имени, когда там, или в не каком-то там месте, в общественном транспорте, или еще там бывает. В былые времена, я помню, преданные брахмачари ездили на Санкиртану в трамвае с таким мешком книг, мантра. Он как такой генератор стоит, повторяет мантру. И народ такой вокруг него испуганно так смотрит. Тогда еще люди еще не очень привыкли, думают, что за люди такие, чего от них ожидать, да? То есть так не рекомендуется повторять святое имя, не нужно никого шокировать. Но тем не менее, я закончу тем, с чего начал, что для того, чтобы помнить о Кришне в момент смерти и достичь этого совершенства жизни, анте нараяном смрити, в конце жизни анте, помните о Нараяне, помните о Кришне, для этого необходимо, конечно же, посвятить этому жизнь. То есть, если мы поняли, опять же, что восстановление отношений с Кришной, вот это ключевой способ решения всех остальных проблем жизни, тогда этому можно посвятить жизнь, вот, чтобы эта жизнь стала последней обусловленной жизнью и началом освобожденной жизни, где воспевание является центром всего. Если мы почитаем игры духовного мира, игры Господа Кришны или Господа Чайтани. Все на воспевании, все на общении с Богом, на служении Ему. Вот. И мы говорили в тот раз, кажется, да, что спутники Господа Чайтани, они там на Навадвипе поют святое имя, спутники Господа Кришны, это те же самые личности, но в других ипостасях, там уже как гопи, как они подруги Кришны. Вот. Но это все очень серьезно, и для того, чтобы это стало реальностью нашей жизни, необходимо провести свою жизнь со святым именем на устах, так или иначе, чтобы святое имя привязалось к нашему языку и не сходило с него никогда. Вот. Но для этого, конечно, нужно и знать все те вещи, о которых мы говорили раньше, оскорбление, невнимательность, все эти такие вот моменты необходимо преодолеть. Нужно постараться сделать так, чтобы третий стих Шикшаштаки, смирение траволежащей на дороге, терпеливее, чем дерево, оказывать почтение всем остальным, не жать почтение в свой адрес, чтобы это настроение пропитало нас полностью, тогда воспевание святого имени будет простым и естественным. Когда ты слуга Кришны, это очень легко делать, но когда человек пытается там как-то наслаждаться, опять себя поставить на это первое место, это очень тяжело. Вот. Поэтому мы должны сейчас, чтобы стать слугами Кришны, стать слугами святого имени. Вот для этого мы должны стать слугами святого имени, слугами Господа Чайтани, который распространял святое имя в той или иной форме, в которой это возможно и естественно для каждого человека. Кто-то не может ходить на харинаму, по каким-то причинам, что-то еще. Окей, другие это делают. Этот человек может делать что-то другое. Так или иначе, Шрила Прабхупада сказал, в этот век служить Господу Кришне обозначает служить миссии Господа Чайтани. Санкиртана обозначает совместное, массовое, и также, мы помним, санкиртана глубокое, или такое тотальное, полное воспевание святого имени. Так можно привязаться к Кришне. Без этого практически это трудно сделать. И весь этот семинар, все эти предыдущие 6 занятий были посвящены целиком этой теме. С разных сторон мы рассматривали всякие разные детали, и технические, и духовные, как правильно воспевать святое имя, чтобы мы привязались к нему, и это то, как раз, что в конце концов гарантирует успех нашей духовной жизни. Вот, и в последний момент Кришна все устроит таким образом, что если мы провели свою жизнь с песней на устах, то и в последний момент Кришна нас тоже из этого мира проводит в другой, тоже с киртаном, с воспеванием. Хари Кришна. Изначальная мантра Туласи, которую дал Шрила Прабхупада, Вишну Бхакти, Ради Деви Сатьявати Намамы. Это изначальная мантра. Я не знаю, при каких обстоятельствах произошло вот это вот изменение, вот, но я помню, что в Майяпуре Мукунда Госвами давал лекцию, это один из самых первых учеников Прабхупады, то есть он с самого начала с ним был знаком, 66-го года. Вот он сказал, Прабхупада сначала дал эту мантру Вишну Бхакти. Это связано с тем, что если вы знаете историю Туласи, как Туласи попала сюда в материальный мир, вот, и она развивала в себе ту Вишну Бхакти, то есть сначала ее путь был через Вайкунху. Вот, то есть если говорить о Туласи непосредственно, то она была по той ситуации, сейчас долго всю эту историю пересказывать, у меня есть лекция записана, это вот история Туласи полностью, кому интересно, можете записать ее, послушать. Это достаточно долгая, но увлекательная история про жизнь Туласи. Вот, суть в том, что в жизни Туласи ее путь был через развитие отношений с Нараяной. Вот поэтому в этом мантре, в этой мантре поется Вишну Бхакти, Прадида Ивисати Ватина. Вот. Но если кто-то поет Кришна Бхакти, греха большого нет. Вот. Но просто знайте, что та мантра, которую дал Прабхупада сначала, там звучит Вишну Бхакти.
А почему все-таки я не понял, что прочитание
держал язык? Дело в том, что у него язык непроизвольно все время повторял Хари Кришна. И когда он пошел в туалет, он посчитал, ну, тут в отхожем месте, наверное, не стоит. И он его удержал, язык, да, чтобы он не повторял. Потому что у него язык автоматически повторял, все время не прижал. Да, и когда его спросили, зачем ты язык держишь, он говорит, да вот не могу удержаться все время, надо повторять святое имя. И ему этот мальчик сказал, так и повторяйся, да, и надо повторять.
Правило, люди же оставляют тело без сознания, а как можно, как правило, без сознания?
А, перед тем, как вы потеряли сознание, вы что-то помнили? Вы же не всю жизнь без сознания находитесь. То есть какой-то момент предшествует тому, когда вы потеряете сознание, правильно? Нет? Не предшествует? Предшествует. Если вы не можете помнить о Кришне, когда вы потеряли сознание, хотя вы перед тем, как вы теряете его, помните, можете помнить о Кришне? Нет?
Это момент, может, потом
сейчас. Фактически жизнь обозначает сознание. Когда сознания нет, потому что теперь фиксируется последнее, что вы помните. Если последнее, перед тем, как вы потеряли сознание, помнили Кришне, вот успех. И потом, я не знаю, сколько смертей вы видели, я не знаю, где вы, в морге работали, или на скорой помощи, я не знаю, так сказать, у вас такой богатый опыт. Вот, я думаю, что это не всегда так, что люди умирают обязательно в бессознательном состоянии. Иногда бывает очень даже удивительно, что люди проводят долгое время без сознания, а потом перед самой смертью приходит сознание. Приходит сознание и оставляют тело в сознательном состоянии. То есть такие случаи, насколько мне известно, тоже есть. Вот. И многие люди в сознании оставляют тело. Вот. Но преданные об этом сильно не должны беспокоиться. Здесь нужно понять один принцип. Если вы всю жизнь служили Кришне, реально служили Кришне, то будьте уверены, Кришна в конце жизни послужит вам. Такая мелочь, да? Помочь своему преданному достойно оставить тело. Поэтому не загружайтесь так сильно всеми этими вопросами. Вы, конечно, можете почитать 8 главу Бхагавад-гиты. О, нужно оставлять тело, значит, когда солнце двигается на север, в светлую половину месяца, когда доминирует божество огня, светлое время суток, бог мой, так не поймешь, когда тело оставлять. Вот. Поэтому вы можете не беспокоиться об этом. Кришна в конце главы сказал, там есть два варианта ухода. Уход и невозвращение, или уход на райские планеты. И Кришна говорит, что преданные знают эти два пути, но не беспокоятся, поэтому ты, Арджуна, должен быть тверд просто в преданности своей. Ты проводи свою жизнь в преданном служении, тогда можешь быть уверен, что в конце жизни Кришна напомнит о себе. Если я помню о нем в течение жизни через практику преданного служения, то в конце он напомнит. Он поможет своему преданному.
Я хотел это просто... Там Кришнапрабху, там я прочитал, что его путь живого существа, смерть, виспа, состояние сознания, момент, как он, какой путь тело оставляет.
Правильно. На самом деле состояние тела уже не имеет значения. Сейчас имеет значение состояние сознания, не тела. Тело может быть уже в неприглядном виде. Тело уже такое, никаких гун уже. Там сплошное месиво. Не ргуна сплошная. То есть тут важно состояние сознания. К моменту смерти преданный должен обрести полностью тот опыт, что я не тело. Лучше раньше, но к моменту смерти точно он должен обрести этот опыт уже, что я не тело. Вот поэтому не состояние тела, а состояние сознания имеет значение. Да. Ну так вот я про то уже и говорил. Что независимо от того, в каком находится сознание ваше тело, сознание свое необходимо посвящать служению, чтобы оно одухотворилось полностью. И когда уже тело неконтролируемое, когда уже там все три доши смешались, да, и уже слизь забила горло, и вы ничего не можете, кроме как хрипеть, по меньшей мере вы можете в уме повторить святое имя Манаса Джапа. Это же возможно? В ум-то слизь не проникает, я надеюсь. Наслаждались в том смысле, что они были совершенными слугами святого имени, и поэтому они постоянно пили этот нектар. То есть их наслаждение было следствием их правильного отношения, служения. То есть они были счастливы этим воспеванием. То есть я говорю, что мы не можем этим наслаждаться так, как вот сейчас я наслаждаюсь этим напитком. Да, вот мне напили сладкий напиток, я раз, а? Я им наслаждаюсь. Он мне служит, напиток, понимаете? Вот так наслаждаться святым именем невозможно, чтобы оно мне служило. Потому что святое имя – это сам Кришна, понимаете? А если это сам Кришна, значит, я должен ему служить. Если святое имя – это сам Кришна, значит, я его слуга святого имени. И мое счастье, мое духовное наслаждение придет тогда, когда я стану совершенным слугой Кришны в облике святого имени. То есть вот о чем речь. Наслаждаться, в смысле испытывать наслаждение – да, но наслаждаться, стать таким вот эксплуататором, который наслаждается этим, он, наслаждающийся, так невозможно. То есть святое имя Кришна остается наслаждающимся всегда. Понимаете?
А можно ли сказать, что если мы как бы удовлетворяем Кришну, то есть вот этим удовлетворением Кришны мы наслаждаемся?
Поскольку мы, помните, я приводил этот пример, сообщающими сосудами. То есть мы связаны с Кришной как два взаимосообщающихся сосуда. Вот. И вот Кришна, который стоит выше, сосуд главный, и вот мы ниже. И между нами некая перемычка существует. Когда мы наливаем в Кришну, то есть служим Кришне, от него, естественно, притекает нам. Но уже что? Прасад. Да? Прасад. Вот. Если я просто наливаю себя ниже, то Кришна-то не касается, и все, что я наслаждаюсь, чем наслаждаюсь, это своей кармой, не более того. Но если я служу Кришне, то ко мне притекает прасад. То есть мы должны понять, что мы с ним связаны как взаимосообщающие сосуды. Поэтому, когда мы служим ему, в частности, в духе, как вернее, в виде святого имени, относясь к святому имени как к господину, служа ему, да, воспевая, или распространяя святое имя, служа ему так, мы получаем милость святого имени. В чем? Развивается все больше и больше вкусов в этом воспевании.
Меня вопрос не по теме. Скажите, Гуруджи, а вот после инициации преданные остаются четкие кантимала. Можно дарить преданным?
Которые вы носили до инициации?
Да.
Подарите таким образом. Хотя, конечно, лучше повторять святое имя на своих четках. Вот, но преданные в целом это чистые личности, и поэтому я не думаю, что там что-то такое страшное передаться на них. Каким-то новым людям, новичкам, пожалуйста, можете передать четки. Страху нет. Здесь не совсем так все просто. С одной стороны, вы правы в том, что продолжительность жизни зависит от того, какая гуна. И, например, в первую эпоху творения в Сатья-югу больше была гуна сатва, благости, поэтому люди жили очень долго. Сейчас сатвы мало, поэтому люди живут мало. Такая эпоха. Но кроме гуны, есть еще такое понятие, как карма. И поэтому человек может быть очень сатвичным, благостным, но прожить недолго. Например, Господь Чайтанья прожил всего 48 лет. Иисус Христос всего 33 года прожил здесь, да? То есть, например, учитель Бхактисиддханты Сарасвати прожил всего там 62 или 63 года. Тоже не так много, да? Хотя он был очень личностью чистой, вообще неоскверненной был личностью. Парамахамса такой был. Вот. Поэтому, кроме гуны, есть еще карма. И карма по разным параметрам определяет. Но Бхактисиддханта Сарасвати, на самом деле, он ушел сам. Вот. Если так почитать немножко его историю, он был очень недоволен своими учениками, очень недоволен всем тем, что происходило в Гаудия Матхе. И он сказал: я предвижу вообще скорые там проблемы, я пошел, разбирайтесь сами. Я сделал все, что мог. Он говорит: я знаю, что миссия не умрет. Он говорит: я знаю, что есть люди, которые ее продолжат. Он видел Прабхупаду прекрасно. Он говорит: я здесь больше оставаться не хочу, я пошел. То есть есть определенные мистики, личности, которые оставляют тело фактически по своей воле. Это, конечно, редкие личности. Вот, поэтому в целом ваше утверждение верно, что чем больше сатвагуны, тем дольше жизнь. Вот, но в конце концов мы же говорим не о долгой жизни, мы же говорим о вечной жизни. То есть, когда живое существо уходит из временного материального тела, как бы оно здесь долго ни жило, любая здесь жизнь имеет какой-то предел, даже жизнь Брахмы такая длинная, все равно имеет предел. Вот. Мы говорим о том, чтобы жить недолго, чтобы жить вечно. И для этого необходимо иметь полностью сатвичное тело. Это сатвичное тело, это и есть душа. Душа это полностью сатвичное тело. Первый его признак это сат. Сат вечность, что оно вечное. Это тело может жить долго, но не может жить вечно. Вот с другой стороны, есть люди с плохой гуной, они не в благости находятся, но по карме живут очень долго. Например, был такой персонаж, его звали Ашватхама. Вот. Он совершил ужасный вообще злодейский поступок после окончания этой битвы на Курукшетре. Он обезглавил пятерых сыновей Драупади, которые спали во сне, он их убил. Да? Вот. И его прокляли на долгую жизнь. Вот. Но и все его тело было это как такой мешок болезней вообще. И он не может умереть, понимаете? Он очень долго живет, этот Ашватхама. Вот. Поэтому не обязательно продолжительность всегда связана только с благостью. Вот. Есть гуна, а есть также карма. Вот. И продолжительность жизни – это сочетание гуны и кармы. И поэтому иногда одно давляет, иногда другое. Вот. Но для того, чтобы жить как можно дольше, вы говорите, для этого необходимо развить в себе чистую благость. То есть это вот само духовное тело, выпустить его на свободу. Оно вообще не обладает способностью умирать. Нечем умирать. То есть здесь отмирают материальные элементы, потому что такова природа материи, соединяется, разъединяется и так далее. В каждом атоме параматма, а она не даст никому долго существовать. Все элементы, она изнутри как такой невидимый червь. Мы говорим, время все уничтожает. Что такое время? Время – это функция параматмы. В Бхагавад-гите сказано, что параматма все творит, поддерживает и поглощает. Поглощает в форме времени. Почему материя распадается? Потому что в каждом атоме материи находится параматма. И функция параматмы – это время. Время, это еще называют кала-сарпа. Кала обозначает время, сарпа это змей. Отсюда серпентарий слово происходит. Сарпа это то, что поглощает, заглатывает. То есть время заглатывает все. То есть параматма все поглощает. Вот поэтому здесь, хоть мы в сатвагуне, хоть мы там, хоть какие там сатвичные, невозможно здесь остаться навечно. Поэтому мы говорим не о долгой жизни, мы говорим о вечной жизни. А вечной жизнью может жить только сама душа. И первый признак это сатва. Вечности. Поэтому ее нужно просто освободить и все. И вот это вот сочетание не очень совместимое бренной материи и вечного духа, которое только беспокойство доставляет. Это сочетание, в конце концов, мы должны практикой преданного служения разъединить и отпустить душу.
А бывает такое, что время тиртна, некто бедный, чит
пуджал. Что бывает?
Время тиртна, бедный, некто чит пуджал. Дух это поприятный, с одной стороны, неприязвим, но время читать в другое время.
Во время киртана? Прямо четко, что ли?
В другом месте.
А, в другом месте. В другом месте. Ну, тут можно дать общие рекомендации, но каждый, в конце концов, поступает, как он считает нужным. Лучше всего, конечно, эти вещи в разное время выполнять. Вот. Если человек не дочитал свои 16 кругов джапы, сейчас идет киртан, может быть, ему лучше дочитать свои 16 кругов, потому что, ну, обед есть обед. С другой стороны, если он читает какие-то там дополнительные круги или что-то еще, то, может быть, лучше сходить на киртан. Или если после киртана еще точно будет время дочитать свои круги. Если у человека такое плотное расписание, что у него не будет никакого другого времени, ну что ж, пусть он дочитает свои круги, по меньшей мере, это он обещал сделать. Я бы сказал, в какой-то степени да. Потому что все-таки юга-дхарма, или то, что освобождает нас, это санкиртана. И санкиртана, это с одной стороны, мы можем сказать, что глубокую джапу тоже можно назвать санкиртаной. С другой стороны, Господь Чайтанья практиковал также то, ну, совместное пение. Вот. И любой из вас наверняка подтвердит, что те состояния, которые он испытывает во время киртана, труднее достичь во время джапы. Да? Почему? Почему такое как бы радостное, экстатичное состояние, которое человек может испытать во время киртана, почему во время джапы это редкий случай, если вообще такое будет? Почему? Потому что во время совместного киртана объединяется энергия преданных. Очень много энергии духовно идет. И вот этот вот совместный такой коллективный процесс, он с большей легкостью сознание поднимает на более высокий уровень. Поэтому в строгом смысле слова, если мы повторяем даже 16 кругов, но редко участвуем в киртанах или, предположим, не слушаем их, можно там, кто-то у кого-то бывает, редко ходить в храм, да? Но есть записи киртанов хорошие, там, и сейчас такие вообще удобно, целые там серии выпускают. Храмовые службы на одном диске, бум, поставил, все тебе, с утра до вечера, все, пожалуйста. Нет, если ты не великий там ведущий там киртанов, если ты редко бываешь в храме, а магнитофон, у всех есть магнитофоны. Включил и подпевай. Там уже лучшие певцы, уже лучшие музыканты и поют и играют. Ты просто участвуешь в кирты. Ой. Это тоже действует на самом деле.
Вопрос вот по поводу манас джапы. То есть насколько это полезно, ну, воспевание в уме. И
То есть, если не возникает, если возникает проблема, что вот где-то ситуация мешает, что не можешь слух развивать.
Это очень благоприятно, манаса джапа это очень благоприятно, но не всегда у нас есть квалификация. То есть обычно манаса джапа это удел уже более зрелых преданных, но новички тоже могут практиковать время от времени. То есть я просто помню из своей жизни несколько таких вот ситуаций, когда попадаешь в ситуацию, где ну, невозможно просто нормально повторять джапу, а нужно ее доповторить каким-то образом. Вот. Обычно рекомендуется, что круги на половине не бросать. Вот. Это не очень рекомендовано. Вот. Поэтому, скажем, я помню, была какая-то ситуация, там, ну, не знаю, там 10 или 15 там, бусин там оставалось читать круг, немного, да? Вот. Я попал в ситуацию, где это уже было всю секунду невозможно. А оставлять на потом мне просто не хотелось. Вот. Я так как-то так сосредоточился, так пытался отключиться от всего. И это повторять в уме. Так очень как-то легко, ясно стало все это получаться. Я так совершенно спокойно. Руки у меня еще были в мешочке, так прямо я их перебирал четкие и повторял мантру в уме. Это очень хорошо получалось. Но долго это, признаться, надо тяжело. Вот, поэтому иногда это возможно для опытных преданных. Это вполне, может быть, такая реальная практика. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, вот он с 905 по 914 год, 9 лет, соблюдал обет. Он каждый день повторял 300 тысяч святых имен, как Харидас Такур. У него был обет. Миллиард имен повторить за 9 лет, перед началом проповеднической миссии. И как раз в 2014 году, когда его отец Бхактисиддханта Такур оставил тело, у него закончился этот обет, и он как делал? 100 тысяч он повторял вслух, в голос, 100 тысяч шепотом и 100 тысяч в уме. То есть вот так вот на три раза разбили.
Постепенно, да?
Нет, это у него было эти вот 300 тысяч имен были разбиты, то есть 100 в голос, 100 шепотом, 1100 тысяч в уме. Вот, то есть так у него сутки практически, ну сколько там, не знаю, это 20 часов или 22 часа, что-то около этого. Вот так он. А?
30 тысяч, еще 30 тысяч.
Как?
Ну, точнее, 30 тысяч.
330?
Да, это
просто
точнее.
Спасибо.
Ну, а как же вроде бы? Иногда кажется, вот, ну, ощущение такое, что в уме там проще было.
С одной стороны, да, с другой стороны, новичкам рекомендуется обязательно пройти стадию этого воспевания на четках также. Вот, потому что умы людей в Кали-Югу достаточно бесконтрольные, такие дикие. Что-что? Еще раз какой? Какого рода оскорбление уничтожает панчататва мантра? Панчататва мантра нейтрализует разного рода оскорбления, которые мы можем совершать, не понимая положения Кришны. То есть, еще раз я хочу напомнить, что мы обращаемся к Кришне через Господа Чайтанью, и Кришна – это личность достаточно непостижимая и труднодостижимая в действительности. И он сейчас вход во Вриндаван, вход Кришны только через Господа Чайтанью. Я не читал какого-то упоминания, какие именно уничтожает, какие он не уничтожает. Насколько я понимаю, те вещи, которые больше всего связаны с невнимательностью. Вот, потому что если я совершаю вайшнава апарадху, и при этом думаю, повторю-ка я мантру Шри Кришна Чайтанья, и все мои вайшнава апарадху идут, это не сработает. Вот, то есть сам Господь Чайтанья, он даже свою собственную мать вообще не простил, когда она оскорбила Адвайта Ачарья, даже свою собственную мать не простил. Он сказал, иди и кланяйся Адвайта Ачарья. И пока ты не поклонишься ему, не извинишься перед ним, ты не получишь вот этого состояния Кришны, не получишь. И его мать там улучила момент, она пошла и поклонилась этой Ачарье. То есть даже свою мать он не простил, Господь Чайтанья. Вот поэтому надо понять, что от вайшнава апарадхи так мы просто не избавимся. Насколько я понимаю, это все связано с вопросами невнимательности, которую мы можем допускать, повторяя имена Кришны и при этом своим умом игнорируя его. И Саша. Форма, имя, качество и деяние – суть одно. Но мы этого сначала не понимаем. Поэтому вкус этой формы приходит к нам через имя сначала. То есть, и потом уже на более высоких уровнях говорится, что это святое имя, как цветок лотоса раскрывается. И там на венчике этого лотоса Кришна, форма. которая проявляет качество и завлекает нас уже в свои лилы. Нама, рупа, гуна, лила. Имя, форма, качество и деяние. Вот он так говорит. Каждый объект характеризуется этими четырьмя качествами. Вот. И поэтому и качество Кришны, и форма Кришны, и игры Кришны, это все к нам приходит через имя. Андрей. Лила с Мараном, Лила с Мараном, памятование о лилах, это очень хорошо. И на возвышенном уровне воспевания, при воспевании это все приходит. Вот, но здесь, на нашем уровне, самое главное, это не, чтобы не пропало слышание воспевания. Если вы способны слышать звук, и при этом ум что-то там за какой-то историей следует, это хорошо. Но если вдруг, предположим, вы вошли случайно в лилу и забыли слышать звук, то это обозначает что-то не совсем то. Это нормально, наверное, для преданных там уровня освобожденных, сварупа ситхи, которые там уже входят в лилу. Вот. Для нас, если мы читаем, слушаем, это нормально помнить о Кришне. Вот. Но здесь самое главное, чтобы не произошел разрыв между именем и этими деяниями, лилами. Вот если вам удается воспевание на первом плане держать и параллельно что такое помнить о Кришне, это замечательно, это куда лучше, чем помнить там о чем-то другом. Олег. Что стираться?
Что стираться, какой-то процент получаем, меньше получается кассеты.
Это вы прочитали Гору Говинда с вами.
Я не знаю.
И хотите меня поймать на этом. Что я знаю по этому поводу?
Да? А? Что-то мне говорил об этом, да? Что с кассеты что-то не передается. Если же будет энергия бхакти, сердце полностью перейдет.
Ну, скажем так, что вот эти все технические заменители, видео, аудио, все-таки до изрядной степени передают эту энергию бхакти, и это невозможно игнорировать, потому что если бы это ничего не передавало, то какой был бы вообще в этом смысл? Однако, когда мы смотрим на Прабхупаду, слушаем Прабхупаду, видео, аудио, мы чувствуем эффект. Это без сомнения так. С другой стороны, нельзя также и сказать, что личное общение ничего не дает, потому что преданный – это то, что... Это форма, которая носитель бхакти непосредственно. Поэтому я думаю, что, конечно же, личность в полной мере не заменит никто. В полной мере не заменит никто. Я не знаю, не могу сказать точно, сколько там процентов пропадает при всех этих там кодировках, видео, аудио. Я не знаю таких цифр. Вот. Но я бы сказал, что все-таки изрядная доля духовной вибрации, духовной силы передается даже через это. Вот. И я думаю, что этот весь научный прогресс Господь благословил исключительно для того, чтобы вот это вот общение садху-санга даже через видео-аудио было доступно большему количеству людей, это возможность проповедовать. Что касается процентов, сколько там отфильтровывается, сколько бхакти поглощается всеми этими материальными носителями, я не могу сказать, я не знаю. Но я могу сказать точно, что Прабхупада, тем не менее, санкционировал такую форму даже инициации, как записи с его начитанной Гаятри-мантрой на кассетах были в храмах. И когда там президент храма уже давали рекомендацию человеку, Прабхупада говорит просто, ставьте ему эту кассету, пусть он повторяет за мной эту Гаятри, и все. То есть он так инициировал людей. Вот, конечно, кто-то может сказать, что там это не авторитетно, то не авторитетно. Вот, в конце концов, ачарья, на то и ачарья, что он модифицирует какие-то определенные элементы в соответствии с временем, местом, обстоятельствами. То есть ачарья имеют такую силу, такие полномочия. Он сказал, не можете 64 круга, окей, мое положение, если вы патита, по определению моего гуру Махараджа, то я патита паван, я пришел вас спасти, раз вы не можете это, вот поэтому давайте 16. Вот, то есть ачарья имеет такие полномочия. Потому что он связан с Кришной, он знает, что Кришна хочет. Если не можешь продать, видите, в любом месте есть по полной цене, а есть такие же вещи на распродаже иногда. Такие же вещи точно. Раз, распродажа, там в 3 раза меньше цена. Ну что вы скажете? Вот это обычно любовь к Богу продается там за очень-очень много. А сейчас Кали-Юга, нужно, Господь объявил амнистию, но люди даже вообще ничего не могут. Поэтому что, хотя бы какой-то минимум? Хоть что-нибудь с них возьмите, вообще, как говорится, с дурной овцы хоть шерсти клок, да? С Кали-Южного бакты хоть 16 кругов.
Пановый кадыш, что обязательно?
По поводу Пандава и Кадыши. Это следующая суббота, 2 июня, да, замечательный день. Смотрите, этот праздник, чуть не сказал. Этот день еще называют Нирджала. Джала обозначает вода, Нирджала без воды. Но, одна оговорка. Рекомендуют преданным не пить воду тогда, когда они в течение года нарушали икадыши, или у них нет уверенности, что они полностью их соблюли. Если вы строго соблюдали икадыши в течение года, вам нет необходимости нирджала. То есть вы можете просто ничего не есть, но пить можете, а? Ваше дело. Вот, то есть еще раз я говорю, что условия нирджала без воды для тех, кто не уверен, что он там никакой кадыши не испортил. Вот. А если вы уверены, что вы строго следовали всем икадыши, то можете спокойно пить, только осторожно, не пейте слишком много.
А можно пить все равно, если даже нарушал,
как?
Чтобы пить больше. То есть если, очень трудно бывает без воды полностью уходить в течение этого дня, а тем более нагрузка.
Я же вам только что сказал про воду. Я же вам только что. Ну что ж, тогда уповайте на силу святого имени.
Для омовения можно ли все это делать в вашем имени?
Да умывайте, пожалуйста. Не, кто сказал такое? Но я вам могу также сказать, что обычные кадыши даже на муку смотреть нельзя. Поэтому ходите в темных очках и с повязкой. Да. Понимаете, если вы будете следовать всем ведическим правилам, всем, то лучше вообще закрыться там дома, все выключить и умереть, понимаете? Потому что это невозможно. Если вы будете жить по брахм, по этой самой, по ману самхите, там говорится, что если вы увидели какого-нибудь там глупца, юродивого или человека низкой касты, вы должны тут же совершить омовение или дотронуться до брахмана, или до коровы, понимаете? Вот. И когда вы выходите на эту улицу, все, что вы видите, это одни млечки. Они даже не шудры, это одни млечки, то есть нецивилизованные люди. Да? Это вы должны или корову с собой водить постоянно, или брахмана, там, или из реки не вылезать, понимаете? Это наставление ману самхиты. Это серьезно, это ману сказал, профет человечества, это не шутки, это не крокодил, понимаете? Это не журнал крокодил, это ману сказал. Вот. И поэтому, если вы хотите по всем правилам ведической цивилизации, ничего не получится. Вот. Поэтому надо принять суть. А суть такова, что то, что...